Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В ближайшее воскресенье в московском районе Марьино пройдет митинг оппозиции за сменяемость власти. Турецкие власти обеспокоены резко возросшей активностью передвижения российских военных судов через Босфор. В России продолжают уничтожать санкционные продукты. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в ближайшее воскресенье в московском районе Марьино пройдет митинг оппозиции за сменяемость власти. Заявителями выступили активисты фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный. Изначально организаторы акции планировали провести шествие по Бульварному кольцу и митинг на проспекте Сахарова. Однако власти города заявили, что на 20 сентября в столице запланированы большие мероприятия, в том числе международный марафон, и предложили перенести акцию на окраину. Подробнее о целях митинга рассказал один из его заявителей, руководитель московского отделения партии «Прогресса» Николай Ляскин.
Ключевым лозунгом является «за сменяемость власти», потому что наше глубокое убеждение, что все, что происходит в стране, это от того, что чиновники и высшие чиновники, и президенты, и премьеры, и также вниз спускаются по всем этим структурам, уже привыкли, что они несменяемы. И поэтому Госдума печатает идиотские законы. Именно поэтому у нас проваливаются все реформы, как медицинская, так и образовательная. И поэтому принимаются какие-то вещи, которые реально прямо по-настоящему вредят жителям нашей страны. И этот митинг, он по большому счету против того безобразия, которое творится в нашей стране в последнее время. Это касается и выборов, и социальной сферы, и цензуры в СМИ, и каких-то культурных проектов. Все из-за того, что везде сидят одни и те же люди, которые не хотят меняться, не могут меняться и боятся меняться.
Будет ли как-то тема российско-украинских отношений подниматься на этом митинге?
Ну, конечно, это же тоже одна из колоссальнейших проблем и катастроф нашей страны вот в сегодняшние дни. И это тоже из-за того, что Путин просто решил поиграть в войнушку. Это из-за того, что все люди, которые могут запретить или высказаться в Думе, где угодно, по всем фронтам, сидят и молчат ради того, чтобы не потерять место свое.
Кто будет выступать на митинге?
Сейчас это как раз обсуждается, формируется список, но это будут представители различных как раз структур и культуры, и политики, и там экономики, которые расскажут просто о ситуации в отраслях и о проблемах, возможно, путях решения.
Правильно ли я понимаю, что основной заявитель – это фонд борьбы с коррупцией, либо какие-то другие политические силы тоже и общественные будут принимать участие?
Ну, технические заявители, да, это фонд борьбы с коррупцией, но это просто люди, которые подали заявку. А вообще это организаторы, мы общаемся со всеми, это и демкоалиция, со всеми представителями демкоалиции, и гражданские люди, то есть именно организации занимаются весь спектр нашей политической, общественной направления. ФБК это является, да, техническими людьми, которые подали заявку, которые ведут переговоры с мэрией, которые занимаются организацией этого мероприятия. Это не митинг какой-то отдельной структуры, это митинг для всех людей, которым не все равно.
Как вы полагаете, тот факт, то, что власти согласовали это мероприятие в Марьине, то есть не в центральном районе Москвы, может это отразиться на том, насколько будет высокий интерес к этому мероприятию?
Власть, конечно же, когда давала согласование в Марьино, она рассчитывала на то, что будет меньше интерес. Но мы надеемся, что хорошая погода, правильный настрой и, самое главное, вера в себя людей и вера в то, что нельзя в такое время молчать и просто там разговаривать на кухне, позволит людям приехать и в этот район. Ну, надо везде выходить. То есть, да, это не в наших силах согласовывать мероприятия. Да, мы не обладаем такими возможностями, что мы проводим митинги там, где захотим. Это пока их прерогатива, которой они пользуются просто как шашкой на голову. Нам надо работать. Нельзя ни в коем случае опускать руки и говорить, ну вот нам не согласовали центр, значит мы ничего делать не будем.
Насколько я понимаю, если не считать ту акцию, которая не состоялась в связи с смертью Бориса Ефимовича Немцова, вот по сути это первая массовая акция оппозиции, которую власть загоняет на окраины. Как вы считаете, это вот создает такой прецедент, то есть больше не получится у оппозиции организовывать там на проспекте Сахарова, где-то на Болотной площади, на центральных площадках?
Я уверен, что если придет много людей, то власть будет согласовывать митинги и в центре, и где захотим. Власть просто уверена, что придет людей немного, и тогда возможен этот прецедент. Наша задача больше наращивать протесты и делать так, чтобы власть шла на наши уступки. Раньше тоже митинги проводились в Лужниках и ходили, ничего, потом были митинги на Манежной. Поэтому это зависит только от нас, от людей, от жителей Москвы, страны, будет ли власть с нами считаться.
Рассказал один из организаторов митинга за сменяемость власти Николай Ляскин. В Турции сильно напуганы резко возросшей активностью передвижения российских военных судов через Босфор. Местные обозреватели утверждают, что все они предположительно направляются в сторону Сирии, где российские власти, дескать, собирают мощный военный кулак, чтобы спасти находящийся на грани гибели сирийский режим. Эксперты обсуждают возможность проведения крупной военной операции с участием российских войск и последующей конфронтации с войсками НАТО, рассказывает Елена Солнцева.
Строятся апокалиптические прогнозы, которые пугают население. Этому способствует и сообщение турецких газет о том, что к берегам Сирии движется самая большая в мире российская подводная атомная лодка «Дмитрий Донской». По сообщению газеты «Акшам», российская субмарина вышла в море 4 сентября в сопровождении двух противолодочных кораблей. На ее борту находятся межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, пишет газета «Акшам». Вот что говорит мне независимый журналист Мерт Картал, который освещает военные действия в Сирии для международных интернет-сайтов.
Россия предупреждает, что это военные учения, и нам не стоит бояться. Однако момент выбран неудачный. В регионе идет война. Демонстрация ядерного присутствия у берегов Сирии способна привести к глобальной катастрофе. Это мощный сигнал о том, что Кремль готов на крайние меры для поддержки режима Асада. Российские власти ведут доставку своих войск в разоренную войной страну, увеличивают полеты транспортных самолетов, разворачивают на территории Сирии новые военные базы.
Пул турецких блогеров, которые следят за Босфором, утверждают, что начиная с 8 августа 2015 года турецкие проливы пересекли более 10 больших десантных российских кораблей. 20 августа со стороны Черного моря Босфорский залив пересек российский военный корабль «Николай Фильченков». 3 сентября в том же направлении через Босфор прошли еще два российских десантных корабля «Королев» и «Новочеркасск». Чуть позже проливы в южном направлении пересекли учебный корабль «Смольный» и паром «Александр Ткаченко», который перед этим долго работал на паромной переправе «Темрюк-Керчь», но потом зашел в Новороссийск и после этого с грузом отправился в Средиземное море. Стамбульский блогер Альпер Балер лично наблюдал, как 7 сентября российский десантный корабль «Саратов» пересек Босфорский пролив. Он разместил свои впечатления в интернете и поделился со мной увиденными впечатлениями.
Было около 12 часов пополудни. Корабль вошел в пролив со стороны Черного моря. Обычно корабли проходят Босфорский пролив за 15 минут. Движение иностранных судов не ограничено, нужно только заранее уведомить турецкие власти. В целях безопасности корабли двигаются только днем. Процессом движения руководят турецкие лоцманы. Пролив очень узкий. Корабли вынуждены снижать скорость. Это позволяет сделать качественные снимки. Палуба российского военного корабля была полностью нагружена военной техникой. Все было тщательно закрыто маскировочной сеткой. Поднят специальный сигнальный флаг «Держитесь в стороне», который обычно поднимают при наличии на борту опасного груза.
Российские военные тщательно маскируют свой груз на борту кораблей и используют для этих целей специальные защитные сетки, говорит мне популярный турецкий блогер Эсер Челеби. Он следит за передвижением кораблей через Босфор и размещает фотографии в интернете. На этот раз блогер наблюдал за движением в турецком проливе десантного корабля «Николай Фильченков» и сделал около 20 фотографий. На этих фото хорошо видна палуба корабля, на которой находятся несколько КАМАЗов, грузовики ГАЗ-66 и другой груз, который скрыт под брезентом. На борту российских кораблей присутствуют модели современной военной техники, которая ранее не поставлялась в Сирию согласно военным контрактам, считает он. Турецкий блогер Эсер Челеби рассказывает мне, что до недавнего времени пересекавшие проливы российские корабли не были так нагружены военной техникой.
Российские корабли явно перевозят в Сирию различное оружие. На палубах можно видеть грузовые автомобили, которые поставляются по контракту в Сирию, и современное стрелковое оружие. Россия надеется помочь Асаду удержаться у власти. Российские власти представляют режим в качестве единственной полноправной власти и даже предлагают провести досрочные парламентские выборы. И это в разоренной, охваченной хаосом стране, где погибли тысячи граждан и более 7 миллионов оказались беженцами. Россия не желает обращать внимание на убийство мирных жителей правительственными войсками и говорит, что будет помогать вести борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».
Турецкие сайты публикуют фото российских солдат в тельняшках на фоне портрета вождей Башара Асада и Владимира Путина, предположительно сделанные в сирийской провинции Хомс. Существуют и другие фотографии из соседних провинций, которые говорят о наличии в Сирии российских войск. Кремль, однако, отказывается обсуждать факт присутствия там российских военных и утверждает, что в стране находятся российские инструкторы, которые обучают сирийских офицеров и солдат. Получить более достоверную информацию не удается. Для представителей западных изданий въезд в Сирию закрыт. Сирийские власти не дают разрешения на въезд иностранным журналистам, якобы опасаясь за их безопасность. После того, как не удается получить официальное разрешение властей, репортеры проникают в Сирию через границу нелегальными путями, в основном через территорию Турции или соседнего Ливана. Разрешение на въезд беспрепятственно получают только российские корреспонденты. Россия поддерживает режим Асада и распространяет информацию о том, что собирается помочь легитимному президенту расправиться с террористической группировкой «Исламское государство», которая уже заняла большую часть страны и заявляет, что собирается создать на этом месте халифат. Бывший турецкий военный Рифат Кырдач рассказывает мне о ситуации в Сирии.
Сирийские власти не пускают в Дамаск представителей иностранной прессы, а также турецких журналистов по причине того, что взгляды Анкары на события в Сирии совпадают с позицией Запада. Однако российские журналисты работают практически беспрепятственно в любых точках страны. О том, что происходит за линией фронта, нам становится известно только из российских источников.
Армия Асада воюет из последних сил, утверждает турецкая пресса со ссылкой на представителей оппозиционных сил. Военные покинули значительные территории и больше не могут удерживать крупные города, которые захватила группировка «Исламское государство». Основная масса бойцов плохо обучена и не может противостоять противнику. В армии много резервистов. Часть военнослужащих регулярной армии сбежали из страны, часть пошла на нее и погибли. Остальные, как правило, очень плохо подготовленные бойцы, пушечное мясо. Они не исполняют своих обязанностей или даже сотрудничают с повстанцами. Солдатам приходится воевать на два фронта. Многие видные офицеры дезертировали и примкнули к солдатам свободной сирийской армии. В армии остались те, кто наиболее предан режиму и надеется, что сильный лидер сохранит хоть какую-то власть в этой хаосом объятой стране, которая все больше погружается в пучину религиозного конфликта. Бывший турецкий военный Рифат Кырдач считает, что сирийский режим может спасти только военная помощь России.
К моменту начала военных действий в сирийской армии служили около 300 тысяч человек. Около 200 тысяч из состава сухопутных войск были сосредоточены на границе с Израилем. Почти весь личный состав потерян в сражениях. У властей остались два последних союзника – Россия и Иран, которые помогают готовить новых бойцов. Однако армия испытывает нехватку личного состава. Многие сирийские офицеры отказались служить диктаторскому режиму и перешли на сторону свободной армии, которая базируется на территории Турции и ведет боевые действия у себя в стране.
Турция не скрывает своего отношения к режиму Башара Асада и называет его в числе своих главных врагов. Турецкие военные самолеты разбрасывают пропагандистские листовки с карикатурами на Башара Асада с надписями «Смерть режиму» на территории лагерей сирийских беженцев, которые разбиты в приграничных турецких провинциях в надежде на новых волонтеров для сирийской военной оппозиции. Здесь же бойцы проходят военное обучение, отсюда отправляются в бой. Турецкие эксперты считают, что именно здесь, в турецком штабе, будет разработан дальнейший сценарий большой сирийской драмы, которая тянется на протяжении последних лет. Совсем недавно турецкие власти намеревались создать так называемую «свободную буферную зону» в подконтрольных оппозиционным войскам в северных провинциях страны и оттуда начать победное наступление вглубь страны под прикрытием авиации коалиционных сил для полного уничтожения как режима Асада, так и террористической группировки «Исламское государство». Для поддержки этой военной акции на сирийской границе были сосредоточены значительные военные ресурсы. Житель Стамбула Айдин Петек.
Многие верили, что Россия присоединится к западной коалиции и будет бороться против исламского государства. Нас убедил в этом президент Реджеп Эрдоган, который лично беседовал с Владимиром Путиным и заявил, что российский лидер пересмотрел свое отношение к Башару Асаду и готов прекратить свою поддержку режиму. Получается, что Путин в очередной раз оставил нас всех в дураках, как это было ранее с сирийским химическим оружием.
Химическое оружие – еще одна больная тема для турок. Бочки с отравляющими веществами до сих пор находятся в Сирии. Их никто не вывез из страны, говорит в интервью турецким журналистам противник режима Башара Асада, 40-летний сирийский оппозиционер Магомед. Он вспоминает соглашение 2013 года. В августе 2013-го в Сирии был зарегистрирован массовый случай использования отравляющих веществ. Западное разведывательное сообщество указало на сирийскую армию Асада. Нависла угроза военных действий коалиции. Однако российский президент обвинил оппозицию в использовании химического оружия и убедил мировое сообщество в том, что в целях безопасности людей необходимо изъять все химическое оружие с военных складов. Изрядно потрепанные сирийские правительственные войска получили передышку и возможность набраться новых сил. Сегодня, уверены лидеры сирийской оппозиции, российские власти под предлогом борьбы с исламским государством сосредотачивают в Сирии свои войска для уничтожения светского сопротивления режиму Асада. Вот что сказал представитель сирийской оппозиции в интервью турецким журналистам телеканала CNN Turk.
Сирийская оппозиция против присутствия на территории нашей страны российских военных. Россия говорит, что собирается воевать против исламистских террористов, однако на самом деле хочет спасти от гибели этот страшный и ненавистный сирийскому народу режим. Многие сирийцы смотрят на русских как на оккупантов, которые пришли на их землю и хотят захватить ее. Мы будем сражаться против режима. Сирия превратится в новый Афганистан.
Турция, однако, не спешит вводить в Сирию свои сухопутные войска для поддержки сирийской оппозиции. Военные роют траншеи и пытаются отградиться от Сирии длинной бетонной стеной. Чтобы поддержать с воздуха свободную сирийскую армию, сражающуюся против режима и боевиков террористической группировки «Исламское государство», турецкие власти разрешили авиации коалиции использовать свою военно-воздушную базу. Однако военно-политическая ситуация в Сирии зашла в тупик. Стороны конфликта измотали друг друга и не способны одержать победу без оказания военной помощи.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева. Активизация российского военного присутствия в Сирии вновь поставила конфликт в этой стране, длящийся уже пятый год. Центр мировых новостей, происходящее в Сирии, все больше напоминает войну всех против всех. Режим Башара Асада, против которого было изначально направлено восстание 2011 года, ставшее частью арабской весны, контролирует сейчас лишь западные районы страны. За остальные провинции борются разрозненные противники Асада из числа светской оппозиции и исламистов, террористическая группировка «Исламское государство», а также контролирующие север страны курдские повстанцы. Как утверждает чешский журналист и фотограф Ленка Клицперова, только что вернувшаяся из сирийского Курдистана, курды достойно противостоят наступлению «Исламского государства», но получают крайне мало помощи от внешнего мира. Ленка Клицперова поделилась своими впечатлениями с моим коллегой Ярославом Шимовым.
Как сейчас вообще можно попасть в район Кабани? Сколько времени занимает подготовка такого путешествия и что для этого нужно?
Я собиралась туда еще в прошлом году, когда там шли бои, но тогда не получилось. С сирийской стороны районы, через которые нужно было проехать, были тогда заняты боевиками группировки «Исламское государство», а через Турцию для меня ехать было проблематично, так как турецкие власти уже давно создают проблемы для журналистов, прежде всего для тех, кто занимается проблемами турецко-курдских отношений. Я знала, что через турецкую границу меня, скорее всего, не пустят, так что к нынешнему поездке я готовилась несколько месяцев, искала контакты, выходила на тех, кто мог бы помочь добраться до Кабани.
Почему именно Кабани? Из-за того, что там были наиболее тяжелые бои с отрядами «Исламского государства»?
Да, конечно, это город, где наиболее ярко видны все ужасы сирийской войны и страдания местных жителей. Для журналиста это одно из самых интересных мест в нынешней Сирии.
Кобани находится в населенной курдами части Сирии, на севере страны. Кому там сейчас принадлежит власть? Это что-то вроде самостоятельного курдского государства?
Там все довольно сложно. Сирийские курды называют свое возникшее сейчас никем, естественно, не признанное квазигосударство Раджава. И они воюют не только против исламского государства, но и против врага номер два, режима Башара Асада. Они являются частью противоасадовской коалиции сирийских повстанцев. Там есть свои органы власти, чиновники, хотя нет какого-то единого лидера. Есть разного рода, как сами курды их называют, местные комитеты, комиссии и прочее. Вся эта система исходит из леворадикальной политической философии Абдуллы Аджалана.
Коль скоро сирийские курды – часть коалиции, которая воюет не только с Асадом, но и с исламским государством, можно ли говорить о каком-то присутствии там Запада, который тоже заинтересован в поражении радикальных исламистов, да и к режиму Асада относится отрицательно? Военные инструкторы, советники, например, или что-то подобное вам там встречалось?
Нет,
ничего подобного. Вообще курдские территории в Сирии неоднородны. Там есть и места, где сохранилась власть Башара Асада. Например, если вы едете через город Эль-Камышлы, это, с одной стороны, один из главных городов Раджава, а с другой, там есть районы, в которых действует асадовская власть и блокпосты, где стоят солдаты, верные его режиму. В этих местах между асадовцами и курдами заключено фактическое перемирие. Они друг на друга не нападают. Сейчас борьба идет прежде всего с исламским государством, хотя Башара Асада, повторю, сирийские курды считают врагом. Что касается западных войск, то их там нет, хотя формально западные державы и сирийские курды – союзники в войне против исламского государства. Но на практике это союзничество сводится к авиаударам западной авиации по целям, которые определяют курды.
Что говорят на севере Сирии о действиях боевиков исламского государства? Они действительно отличаются какой-то особой, ранее не встречавшейся даже среди террористов, жестокостью?
Да, таких историй очень много. Они действительно творят невероятные зверства. Я разговаривала, например, с двумя женщинами-езидками, которые провели 8 месяцев в плену у боевиков исламского государства. Их каждый день насиловали и мучили. Они выжили благодаря чистой случайности, но фактически обе стали инвалидками. В конце июня террористы вновь атаковали Кобани, при этом убивая направо и налево, не щадили ни детей, ни женщин, ни пожилых людей. Мягко говоря, это нечестная война с соблюдением Женевской конвенции.
Кто воюет в рядах исламского государства? Это местные жители или боевики из других стран?
Там хватает и местных, но наиболее боеспособное ядро армии исламского государства составляют иностранцы, прежде всего из Северной Африки, Афганистана, Чечни. Чеченцы, кстати, там пользуются особой известностью как бесстрашные и одновременно жестокие бойцы. Что касается зверств террористов исламского государства, то нормальным разумом это, по-моему, вообще понять и объяснить невозможно. Конечно, им нужно сеять страх на территорию, которую они пытаются захватить, так что с точки зрения логики это может быть причиной, но до конца понять это трудно.
А как воюют сирийские курды? У них достаточно вооружений? Поставляют ли им оружие другие страны?
Нет, они испытывают катастрофический недостаток оружия. Собственно, все курдские бойцы, с которыми мы с коллегой там общались, говорили о том, что оружие они часто забирают у убитых боевиков исламского государства. У самих курдов вооружение неважное. Старые автоматы Калашникова, еще советского и восточноевропейского производства. Один из лучших курдских снайперов, который 10 месяцев воевал в Кобани, рассказывал нам, что когда он пошел добровольцем, ему дали Калашников производства 65-го года и гранату настолько устаревшего образца, что он боялся сам на ней подорваться в первом же бою. По словам этого снайпера, нормальным оружием он обзавелся, когда убил своих первых боевиков исламского государства. У тех вооружение куда лучше, современнее, в основном американского и европейского производства. Кроме того, у террористов есть тяжелые вооружения, которые у курдов почти отсутствуют, поэтому для них так важна поддержка с воздуха.
Как выглядит жизнь обычных людей на севере Сирии? Можно вообще в этих условиях говорить о какой-то нормальной повседневной жизни?
По большей части нет. Война, конечно, влияет на все. Большие проблемы с электричеством. И нужно учитывать, конечно, то, что люди живут в постоянном страхе, потому что территория, контролируемая исламским государством, совсем рядом, где-то 25 километров. На других участках еще ближе. Люди боятся их возвращения, хотя все и говорят, что верят командирам курдских отрядов, что те их защитят. Но этот подсознательный страх чувствуется везде. К тому же, исламское государство засылает на территорию Раджавы смертников, которые совершают взрывы. А 25 июня в Кабани проникли где-то 70 боевиков. За три дня боев они убили 370 жителей города.
Ну а если взять самые обыкновенные житейские вещи? Вода там течет, мобильная связь есть?
С водой
частые перебои, с телефонами тоже все не так просто. У большинства жителей этой приграничной области турецкие сим-карты и качество услуг мобильной связи стало хуже после того, как в очередной раз обострились отношения между Турцией и курдами. Кроме того, нужно учесть, что для коммерческих грузов турецко-сирийская граница на этом участке сейчас закрыта. Все товары либо провозятся нелегально из Турции, или их везут из иракского Курдистана. Так что на обычную жизнь там влияет конфликт не только с исламским государством, но и напряженные отношения с Турцией.
А как меняется сейчас обстановка на тамошнем фронте, если можно говорить о каком-то устойчивом фронте? Кто наступает, кто обороняется?
В последние месяцы курдским отрядам удалось добиться больших успехов. Кабани защитили от боевиков. В июне заняли Таль-Абьят, важный опорный пункт исламского государства, прямо на турецкой границе. Через этот город исламское государство вело контрабандные поставки нефти в Турцию. После этого боевики вынуждены были перевести эти операции за реку Евфрат. Так что сирийские курды сейчас полны надежд на то, что им удастся отстоять свою территорию. Другой вопрос, готовит ли исламское государство контрнаступление, и хватит ли у курдов сил, чтобы снова его остановить, если это случится.
Россия, резко активизировавшаяся в Сирии, поддерживает режим Башара Асада и предлагает создать коалицию всех сирийских группировок против исламского государства. Для сирийских курдов это предложение звучит реалистично? Они готовы сотрудничать с Асадом?
Все представители Раджавы, с которыми я разговаривала, резко отрицательно относятся к какому-либо участию Асада в послевоенном устройстве Сирии. Это обусловлено исторически. Режим Асада угнетал курдов. Их территории не развивались, запрещалось публичное употребление курдского языка. Им было сложно сделать карьеру, поступить в университет и так далее. Уже исходя из этого, они считают Асада своим противником.
Даже в условиях, когда есть столь устрашающий общий враг, как исламское государство?
Да, Асад для них диктатор. Они не хотят ни его, ни исламское государство.
Что говорят сирийские курды о российском присутствии в Сирии?
Это для них важная тема, потому что вмешательство России может изменить расстановку сил в этом конфликте. Но пока над российским участием в этой войне скорее стоит большой знак вопроса. Все ждут, как будет развиваться ситуация. Но это вопросы безопасности. В Раджаве о них по понятным причинам не очень любят распространяться. Естественно, иностранцу никто не расскажет, куда они намерены повернуть фронт и какие будут военные приоритеты в ближайшем будущем, в том числе и в связи с военным присутствием. России в Сирии.
Нынешний мигрантский кризис в Европе связан прежде всего с сирийскими беженцами. Из курдских районов Сирии люди тоже бегут в Европу. По вашим впечатлениям, следует ожидать новой волны беженцев?
Боюсь, что да, из Раджавы тоже уезжает множество людей. Многие готовятся за ними последовать. Честно говоря, мы не встретили там ни одной семьи, у которой кто-то уже не находился бы в Европе, прежде всего в Германии. Так что легко предсказать дальнейший отток населения из этих областей. Интересное исключение Кабани. Город совершенно разрушен. 95% в руинах, там ничего не работает. И вот туда люди возвращаются из лагерей беженцев Турции. И никуда не хотят уезжать, хотят домой, мечтают снова отстроить свой город. Сейчас там 30 тысяч человек, до войны было 150 тысяч.
А в чем причина? Отовсюду в Сирии бегут, а в Кабани возвращаются.
Это
немножко странно выглядит. Да, жители Кабани немножко особенные. Они очень гордятся своим городом и его защитниками, которые отбили атаку исламского государства. Я бы сказала, что там есть какой-то свой гений места. И люди в Кабани как-то еще более гостеприимны, чем в остальном Курдистане, хотя там вообще очень радушный народ.
Правы ли те, кто считает, что в результате нынешней гражданской войны Сирия как единое государство фактически перестала существовать?
Это интересный вопрос. Я задавала его Раджави, ответ был практически один. Независимого государства сирийские курды не хотят. Их вполне устраивает Сирия в тех границах, каких она была до войны. Главное их требование – это должна быть Сирия без Асада, устроенная, видимо, как некая конфедерация, в которой Раджава пользовалась бы автономией. Но о том, чтобы раздробить Сирию на отдельные государства, курды речь не ведут.
Рассказывала чешская журналистка Ленка Клицперова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. В России продолжают уничтожать санкционные продукты. Уничтожение чего-нибудь материального – давнее развлечение человечества, хотя, по сути, должно быть противно природе людей, которые считают себя противостоящими энтропии и созидателями. История уничтожения богата символическими актами, начиная с Герострата и заканчивая недавними российскими опытами по разрушению Мефистофеля и работ Сидура. Еда, как нечто вполне практическое, неоднократно становилась объектом уничтожения, но объясняемого некими практическими же доводами. Например, так называемое бостонское чаепитие было борьбой с несправедливыми налогами, а уничтожение излишков продовольствия Рузвельтом – попыткой поднять цены на сельскохозяйственную продукцию. Однако сам процесс уничтожения превращал эти акты в символические, пусть и вопреки воле творцов этого разрушения. Можно было бы предположить, что процесс аннигиляции чего-либо считающегося чужим или вредным, по сути, является актом, символически замещающим войну, и в таком виде это нечто неплохое. Плохое – подмена кровопролития. Однако публицист и историк философии Кирилл Мартынов сомневается в том, что уничтожение еды смягчает нравы. С Кириллом Мартыновым беседовал Валентин Барышников.
Было бы хорошо сказать, что вот мы сожгли еду и после этого перестали воевать, но, во-первых, это фактически не так. И украинская история не завершена, и вот какая-то сирийская еще начинается с непонятными целями. Вот, а самое главное, что и в истории достаточно много было примеров того, как торговые войны и даже там вот продовольственные войны, они постепенно становятся той базой, после которой начинается уже реальная война. Когда год назад вот эти все наши явления печальные в нашей жизни начались, то я смотрел специально, в частности, вот накануне Первой мировой войны была очень длинная многолетняя история торговых войн между Сербией и Австро-Венгрией. Австро-Венгры ввели эмбарго на там, поставки сербского мяса. Чем это все долго длилось, тоже, видимо, там что-то уничтожалось. Потом просто, когда в тот момент, когда вы уже не в состоянии, просто вы набрали какой-то такой градус агрессии, когда просто сжечь пармезана оказывается недостаточно, вам, конечно, как мне кажется, хочется начинать сжигать чего-то еще больше. И в этом смысле я согласен с таким довольно резким тезисом Льва Гудкова, который возглавляет Левада-центр в России, о том, что, в общем, принципиальная такой фундаментальная разница между уничтожением там санкционных продуктов и уничтожением собственных сограждан нет. Это просто такое количественное различие. Вот мы начинаем там с малого, а в принципе у нас большие перспективы с точки зрения того, что мы эмоционально требуем чего-то еще. Постоянно, да, давайте еще вот это уничтожим, и так мы, в общем, довольно далеко готовы, видимо, идти.
Внутри России сейчас, когда обсуждается пармезан, у этого есть такой густой шлейф абсурдности, что люди серьезно к этому не относятся. И когда я смотрел, пытался найти аналогии, я обнаружил, что много чего сжигали, и продовольствие, и непродовольствие, но всегда это было достаточно тотально. То есть если люди брались с чем-то воевать, то есть что-то было обозначено чужим, и начинали это уничтожать, то уже уничтожали в полной мере. Но в России, поскольку это такая выборочность довольно странная, пармезан и гусей да, но смартфоны и машины нет. Удивительным образом вот это расслоение, оно порождает какое-то ощущение абсурдности и несерьезности. Вы говорили о том, что вы согласны с тезисом Гудкова, о том, что в принципе от торговых войн до настоящих, в общем-то, недалеко. Но вот это именно такая особенность нынешняя российская, она не улучшает ситуацию в том смысле, что это не настоящая торговая война. Может быть, и до настоящей войны, в общем-то, не дойдет.
Импорт вообще вообще для нас очень много, конечно, значит. У нас большинство вещей, которые нас в ВТО как окружают за последние вот там 15 лет, когда нефть росла в основном, они стали импортными. И если раньше, например, в русском языке было слово «иномарка» в отношении иностранного автомобиля или там, не знаю, какая-нибудь там... Ну и часто обсуждалось о том, что импортная эта вещь или не импортная, это сейчас, конечно, понятно, что все импортное, даже если сделано в Китае, все равно это часто западная компания, которая имеет это китайское производство. По сравнению с сербами у нас просто ситуация обратная, потому что мы не можем отказаться от всего импорта, то есть мы серьезно эту войну на самом деле не в состоянии вести. Торговую серьезную войну. То есть мы просто не можем сказать, что мы прекращаем торговать, допустим, с Европейским Союзом и США, потому что, да, у нас тогда не будет компьютеров, ну и, в общем, много всяких других вещей, которые тоже для жизни нужны, у нас не будут. Вот. Поэтому вот кто-то принял такое странное решение, на мой взгляд, действительно оно странное, что мы как бы не совсем прекращаем торговлю, а мы пытаемся создать там, сельскому хозяйству Евросоюза какие-то проблемы для того, чтобы надавить через фермеров на демократические правительства, ну и заодно показать, что в принципе мы можем, конечно, и дальше отказываться еще от других вещей, но вот мы, поскольку мы добрые, мы пока компьютеры, так и быть, будем соглашаться у вас покупать, но вот пармезан уже не будем. К сожалению, по-моему, это опять ведет только еще к дополнительному ослаблению. То есть, в принципе, любой человек, который хоть немножко об этом задумывался, он понял, потом он понимает, что даже сторонник всей официальной риторики российской современной, он, конечно, если в том случае, если он вдруг задумался над этой риторикой, он понимает, что на самом деле мы продолжаем быть крайне зависимой в торговом отношении, в экономическом отношении страной. Ну, то есть, как бы так-то с точки зрения современной логики современного мира в этом ничего страшного и нет, потому что, да, у разных стран есть разные специализации, разные ниши в мировой экономике, они все торгуют и, в общем, все стараются развиваться. Но когда мы понимаем, что мы вместо этого глобального мира, где все торгуют, оказываемся вдруг в кольце врагов и при этом вынуждены продолжать покупать большинство товаров из-за границы, даже если мы сожгли пармезан, то, по-моему, нам от этого только как бы хуже становится. То есть мы начинаем еще больше депрессивных чувств испытывать, такие неполноценные, ну, как мы сами себе внушили. Внушили в силу вот этой логики кольца врагов. И после этого, в общем, наверное, мы еще больше озлобляемся, нам хочется сжигать еще больше пармезана или, может быть, вот искать там, не знаю, пятую колонну, которая привела к таким для нас платежным позициям. В принципе, вот в российском обществе есть совсем уж абсурдная мечта, что вот в Советском Союзе было хорошо, потому что он сам себя всем обеспечивал. Об этом, например, рассуждают там разного рода такие, как бы, у Андрея Платонова был термин «естественные мыслители», да, вот естественные мыслители, вроде Анатолия Вассермана, они говорят, что вот в Советском Союзе был очень большой внутренний рынок, и он, в принципе, мог быть совершенно самодостаточным, потому что там все, начиная там от, не знаю, от ваты, заканчивая самолетами, производилось внутри Советского Союза. И это многим нравится, вот мы к этому вернуться не можем, но, может быть, от этого мы только злее становимся.
По моим представлениям, революция, покончившая с Советским Союзом, ну или как угодно это назвать, этот слом, для кого-то он был стремлением к свободе, но для больших, мне кажется, людских масс он был стремлением к возможности жить нормально и купить нормальные вещи. То есть это была невозможность уже стоять в очередях, невозможность такой жизни. Спустя всего четверть века страна вот так вот разворачивается.
У меня была версия, я не уверен, что она до конца что-то объясняет, но я все равно ее повторю. Мне кажется, что, возможно, в каком-то смысле слова мы наелись. У нас, в общем, в больших городах, по крайней мере, в России, люди начали жить, в общем, нормально, и даже есть вот эта вот история про то, что на второй срок Путина, это был момент, когда благосостояние, реальные доходы росли там исторически высокими темпами в России. Отсюда в русском интернете есть знаменитый слоган «Верни мне мой 2007-й», ну там по разным причинам, но в том числе по этой. Вот, и мне кажется, что, может быть, мы наелись, и нам захотелось какого-то престижного употребления. Вообще, можно вот эту всю историю про пармезан, ее можно описать там, грубо говоря, по-бодрия, не обязательно здесь на него ссылаться прямо. Ну, можно и сослаться о том, что как бы сжигать пармезан, это тоже, в общем, такая форма символического употребления. Ну, то есть, если ты сжигаешь пармезан, то это означает, что тебе, ну, во-первых, в этом есть социальная справедливость, потому что теперь пармезан не достается никому. А во-вторых, всем тем, кому пармезан не достается, а он, опять же, не достается никому, взамен получают что-то еще. И в символическом смысле слова они, то есть мы, должны получать некое ощущение вот там собственной уникальности страны, вставания с колен, имперского величия, великой державы, геополитического могущества, все, что хотите. Вот. И я даже, в общем, шучу тоже, конечно, я не призываю к этому всерьез относиться, но в качестве такой довольно печальной иронии по поводу всего происходящего, я вот шучу, что в России, в общем, импортозамещение произошло в одной отрасли, это отрасль, связанная с производством геополитического величия как раз. Вот в России очень хорошо научились в последние годы, последние несколько лет производить геополитическое величие. В общем, на самом деле, без особых причин, Потому что с экономической точки зрения Россия как бы явно не способна конкурировать ни с США, ни с Китаем сейчас. Но нас особенно не заботит. Вот. А геополитическую величие у нас очень много. И вот мы производим это геополитическое величие и раздаем его вместо тех товаров, которые мы уничтожили. Вот представьте, да, скажем, у вас дети учатся, у вас у самого работа, у жены вашей тоже работа, вы живете там, допустим, в Нижнем Новгороде, работаете в госсекторе или где-то по соседству с ним, получаете свой там мизерный процент нефтяной ренты российской, но вам этого жизни вполне хватает. И вы в кредит купили там автомобиль, в общем, выполнили какие-то свои потребительские мечты, реализовали. Но дальше вам начинает чего-то не хватать. То есть вот богатые люди в таких случаях, там, не знаю, покупают себе какую-нибудь крутую яхту и начинают конкурировать вот за такое престижное потребление этого за жизни миллиардера. А здесь россияне просто вот выстроились в очередь за геополитическим величием, как за особым товаром, который тоже демонстрирует. Например, чехи, например, они вот не могут получить такой продукт. У них его нету, у них нету геополитического величия. А у нас есть, и мы можем его как бы кушать вместо всего остального. Если это как-то резюмировать, да, то отчасти иронически, отчасти всерьез, я вот говорю, что в принципе была там первый этап потребительской революции, когда продукт, там, товары появились, но были очень дорогие, но был решен дефицит от начала 90-х, ну, собственно, сразу после либерализации советской системы там торговли и ценообразования централизованной это случилось. Вот, потом, значит, в нулевые многие товары массового потребления стали доступны всем россиянам. И вот третий этап потребительской революции – это когда мы захотели чего-то еще, когда, в общем, уровень благосостояния российской жизни в больших городах достиг какого-то исторического максимума. После этого мы захотели вернуться вот к великой державе.
Подобное поведение может привести, вкупе с массой экономических всяких событий, которые в мире происходят, может привести к тому, что россияне снова чуть-чуть откатятся назад в сторону Советского Союза. Отношение к потреблению тоже изменится или есть какая-то следующая ступень?
К сожалению, не знаю, какой здесь дать прогноз. Вот действительно, есть, ну, видится два сценария, что по каким-то причинам это же процесс, ну, отчасти здесь есть какие-то объективные причины, отчасти им там можно пытаться на него как-то влиять там, за счет той же пропаганды. Вот, первый сценарий заключается в том, что действительно мы будем объективно беднеть, мы уже, собственно, сильно наши доходы российские упали, и, в общем, все на себе это чувствуют, но при этом будет какая-то подушка этой имперского величия, на которой нам захочется еще какое-то время посидеть, и сколько это будет длиться, будет не очень понятно. Может быть, действительно вся эта риторика о том, что мы там вместе с российскими элитами должны будем затянуть пояса и там отказаться от всего того, к чему мы привыкли ради каких-то великих целей, может быть, это все будет еще довольно долгое время популярно. То есть это как бы такая потребительская революция, третий этап дойдет до отрицания первого двух и, в общем, до абсурда и противоречия такого внутреннего. Вот. И, кстати, тут надо сказать, что, конечно, есть большое ощущение, что именно российские элиты больше всего не в восторге от появившегося у нас величия. То есть они как раз первые могут соскочить, потому что, конечно, их деловые и там личные связи с Европой, которые за последние 20 лет установились, там, ну, недвижимость, дети, которые учатся на Западе и так далее, им эти вещи довольно дороги. И национализация, так называемая национализация элит, они слабо готовы, но там тоже какие-то колебания, наверное, есть. Вот, а второй сценарий, конечно, мы все на него надеемся, давно уже было заявлено, не помню вот кем, есть несколько претендентов на автора этого тезиса о том, что в борьбе холодильника с телевизором телевизор обречен. Второй сценарий, конечно, заключается в том, что как бы на фоне резкого падения реальных доходов, как бы империи уже тоже не захочется, и люди, в общем, поймут, что, конечно, хорошо было бы понять, что там у тебя с работой, что там происходит в твоем доме, в твоем дворе, в твоем городе, как это все работает. А уж потом, если уж очень сильно захочется, когда вот там все наладится, думать о каких-то там, не знаю, национальных идеях или еще каких-то вещах. И вот это второй путь, который как бы нас возвращает, в общем, в 90-е со всеми и негативными, и позитивными коннотациями этого явления. Ну, я не к тому, что они повторятся, просто как бы сразу мы, перед нами опять те же задачи, там, ну, вот, купить колбасу. Когда-то в Советском Союзе колбаса была главным таким объектом, сакральным, о том, что вот есть колбаса, значит, все хорошо. Когда цены были отпущены, колбасы, в общем, появилось очень много, соответственно, как бы популярность колбасы в качестве сакрального объекта резко сошла на нет. То есть, на самом деле, уже сейчас мало кого интересует, что там происходит с колбасой, вот как именно с таким предметом благосостояния. Вот сейчас мы опять возвращаемся к этому вопросу, где бы нам ее добыть. Ну, там, пока речь идет о хамоне, допустим, но, в общем, это нет, не очень важно. Важно, что опять этот вопрос опять возвращается. Вот. И чем меньше у нас будет денег, тем больше мы, возможно, будем думать о реальных вещах, а не о геополитике.
Полагает публицист Кирилл Мартынов. В В Мариуполе, как и во всей Украине, начался новый учебный год. За парты в 70 городских школах сели более 30 тысяч учеников. Почти 1500 из них – это беженцы из оккупированного Донбасса. Учебники и другие школьные принадлежности вынужденным переселенцам помогли приобрести мариупольские волонтеры. Приметой военного времени стали обязательные уроки по определению заминированных мест и неразорвавшихся снарядов. За время боев в Донецкой области погибли 48 детей. В Мариуполе во время обстрелов микрорайона Восточный и поселка Сартана были ранены 7 детей и погиб один ребенок. О том, что думают и чувствуют школьники и их учителя в прифронтовом Мариуполе, корреспонденту «Радио Свобода» Артуру Асафьеву рассказала директор частной школы «Лингва 21 век» Ольга Самойлова.
Скажите, а вот как дети воспринимают, дети в школе, вообще вот весь этот год?
Детская психика очень неустойчива, она подвержена внешним влияниям. Конечно, все зависит от того, как семья воспринимает события и насколько она посвящает ребенка в суть этих событий. Но если ребенок это увидел своими глазами, если это он прочувствовал, как у нас, например, было на Восточном микрорайоне, когда просто детей забирали в охапку, бросали в машины и уезжали, то, конечно, такой ребенок забыть не может. Взрослому трудно с этим смириться в сердце. Детям, может быть, они забудут, но они забудут, и, может, если у них нет реальных потерь, ведь вы представляете, какое количество детей осталось без пап, без братьев старших, может быть, без дедушек. Это же уже трагедия навсегда. У нас в школе тоже есть два таких ребенка. Один дедушка погиб и один отец погиб.
Вато.
Вато, да. Они религиозные люди, и вот они как-то вот эти своей верой, настоящей верой, они сумели, может быть, как-то сгладить вот этот момент. Дети, они не стали неадекватными. Но я думаю, что эти шрамы все останутся. Вообще нам очень тяжело, и нам очень хочется, чтобы это все быстрее закончилось, особенно глядя на детей.
Когда было тяжелее всего? Наверное, это было в те месяцы, когда город подвергался прямой угрозе нападения.
Да, это страшные были месяцы после августа. У нас 30% детей из нашей школы уехали вот под эти события. Августовские. Есть люди, которые каждый день в школу приходили со слезами и рыдали. Ольга Ивановна, нас сдадут, нас не сдадут, как все будет. А мы все боялись. Мы вообще зиму, да, прожили и осень. Ну, просто ужасную. Каждый день, во-первых, наши политики, конечно, представители этих генштабов и так далее. Каждый свое. Завтра будут брать Мариуполь. Вот. Какие дальнейшие планы Путина прорубить этот сухопутный коридор будут брать к Новому году, потом пока будет распутиться, потом пока распутиться не будет, потом к празднику Пасха, потом к 1 мая, потом к 9 мая. Нас без конца держали вот в состоянии, ну, высочайшего напряжения, что вот будут брать. Потом нам потихоньку начали говорить о том, что нет, это уже невозможно, что мы укреплены, что здесь есть оборона, первая, вторая, третья линия, что Мариуполь не сдадут.
Я спросил у Ольги Самойловой, о чем вы, учителя, говорите с детьми? Как объясняете им происходящие события?
Мы на линейках говорим детям, конечно, не травмируя их психику, что, ребята, это очень сложный процесс. Мы не воспитываем в них какую-то там ненависть к российскому государству и так далее. Мы им пытаемся объяснить, что это такие очень сложные политическо-исторические события, которые рано или поздно закончатся, ну, чем-то хорошим, закончатся миром. Но при этом говорим им о том, что справедливость и правда на нашей стороне, потому что не мы начинали эту безумную войну. И, конечно, патриотические мероприятия мы с детьми проводим. Вот собирали очень часто, мы проводили в школе такие мероприятия по сбору там помощи военным. Ну, как волонтеры принимали участие, отвозили это на блокпосты, отдавали волонтерам. Дети в этом принимают очень активное участие.
Что можно сказать о настроениях учителей в Мариуполе? Есть ли заметные разделения среди педагогов по отношению к происходящим событиям?
По моему личному ощущению, я бы сказала так, что в городе Мариуполе на сегодняшний день, а так как мне кажется, что 30%, вот как я, патриотов Украины, которые готовы, ну, многое перетерпеть, чтобы добиться мира, ни в коем случае не идти в эту ужасную, варварскую, бесперспективную, тупиковую ДНР. Вот это так. Что касается вообще учителей, я когда прочла, что Макаревич сказал, жизнь прожита зря, я себя поймала на мысли, что я не высказала это, но я это почувствовала, что я всю жизнь, 40 лет я в образовании, я хотела, чтобы эти страны, эта страна, чтобы она жила по-другому, чтобы не было вот этой коррупции, этого вранья, этого лицемерия, чтобы это были нормальные страны, открытые, спокойные, свободные, не милитаристские. И когда вот это произошло, я думаю, чем ты занималась 40 лет? Где результат, когда вот такое вот произошло? Нам каждый день хотелось себя ущипнуть, мы себя считали вообще, что мы во сне. Сейчас мы уже привыкли к этому, к сожалению. Что касается учителей. Собственно, мне чем нравится статистика, что она, в принципе, отражает все тенденции. Вот как я считаю в Мариуполе, вот как я считаю среди детей, среди любой категории, вот так точно и учителя. Есть школы, где, знаете, там как-то по-другому есть мнение. Но в среднем оно все одно и то же. Тенденция совершенно налицо. Есть люди, которым все равно. Назовите меня, хоть, понимаете, Зимбабве, хоть Лугандон, мне все равно, где жить. Дайте мне хлеба, дайте мне того и того. Есть люди, которым мне все равно. Но есть, конечно, люди, которые мечтают, что придет Россия, и Россия, то есть русские люди построят вот тем, кто здесь живет и не хочет сам нести ответственность за себя, за свои действия, то Россия нам должна построить хорошую жизнь. Понимаете вы логику этих людей?
А вот эти люди, вот они вообще знают, что в России сокращаются школы, объединяются? В интернете это есть, и в СМИ говорят.
В интернете есть, но люди не хотят знать то, что им не нравится. Я не хочу плохих новостей, так люди рассуждают, понимаете? Вот говорят хорошее, что все у нас, все в класс, мы там первая страна в мире, ничего, что изоляция. Я не понимаю, как за год можно было из, в принципе, читающей, из, в принципе, весьма образованной нации сделать то, что сейчас сделано. Это просто какой-то феномен, что можно было людей вот так развернуть настолько.
Мы имеем пример Германии, это тоже дисциплинированная, образованная нация.
Так мы же братья. Гитлер-то нападал не на братьев. А мы-то вообще, извините, вы русский, я украинка, она украинец, он русский, мы белорус, мы вообще никогда этому не придавали никакого значения, сколько там процентов у нас метисы, мулаты мы или кто. А потом мы оказались вдруг жидобандеровцами, фашистами. Так вы понимаете, в чем самый ужас, что люди приезжают сюда, вот видят, вот вы сейчас сидите, но вот не бегают из правого сектора или с другого сектора с автоматами, не хватают тех, кто говорит по-русски, или там, например, бы я сейчас с российским флажком тут сидела. Этого нет, а люди приезжают, все это видят, говорят, нет, есть. Есть.
Что же все-таки помогает вам, мариупольцам, пережить происходящее? Что дает надежду на лучшее?
Я бы сказала так, это опять мое личное мнение, что когда все начало ухудшаться в России, вот это падение там рубля, экономики, я думаю, что какая-то появилась надежда Украины. Это парадокс. Но получается так на сегодняшний момент, что чем хуже будет России, понимаете? Я это произношу, потому что, ну, это правда. Тем лучше будет Украине. Ну, что я до таких слов доживу и буду их произносить, не моргнув, я никогда не думала. И у меня нет такой задачи и желания, чтобы было плохо российскому народу. Мне хочется, чтобы у той верхушки было плохо, чтобы их наказали. Мы живем и мечтаем об одном, чтобы у нас на нашей земле установился мир, чтобы мы прекратили страдать и морально, и физически. Мы никак не можем свыкнуться с мыслью о том, что наши братья, сестры каждый день погибают на блокпостах и в городах, которые обстреливаются. И с этим жить, поверьте мне, очень тяжело.
С директором Мариупольской частной школы «Лингва 21 век» Ольгой Самойловой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.